крещение славян. Программа протоиерея Александра Рябкова. Крещение Моравии. Передача четвертая.
Можно провести параллель между миссией ирландских монахов и миссией святых Кирилла и Мефодия. Родоначальник ирландского миссионерства в Европе, святой Колумбан, прекрасно знал греческий язык. Изучал отцов каппадокийцев, то есть Василия Великого и Григория Богослова. Монашескую же жизнь свою он выстраивал по уставу святого Иоанна Кассиана Римлянина, который был учеником палестинских и египетских отшельников. Ирландские монастыри, как уже нами было упомянуто, практически были филологическими школами, которые готовили миссионеров-переводчиков. Таким же образом и святые братья Кирилл и Мефодий отправились в Моравию из Малоазийского монастыря на горе Малый Олимп, где они, кроме монашеского подвига, занимались переводческой работой. На монашескую жизнь в малоазийских обителях оказали влияние святые Василий Великий и Григорий Богослов, их уставы, их труды, то есть те самые отцы, каппадокийцы, которых и изучал святой Колумбан в своих монастырях. Пребывая в монашеских обителях византийской провинции Вифиния, святые Кирилл и Мефодий не были оторваны от славянской языковой стихии. И еще в 665 году в Малую Азию император Констант II переселил 5000 славян. Император Юстиниан II в свое время тоже переселял славян из Македонии туда. Он надеялся, что вместо беспокойства, которое они создавали в европейской части империи, в азиатской ее части, они будут соперниками все более наступающих арабов. Это ожидание не оправдалось в полной мере, но дорога была для славян проторена. И в 762 году уже третья волна славян уже добровольно переселилась на азиатский берег в Малую Азию, то есть на территорию современной Турции. Христианство пришло к славянам таким образом из двух источников и из двух сторон. Из монастырей Ирландии и Византии. В монастырях Древней Ирландии вырабатывался особый тип средневековой учености с явной склонностью ко всему, как мы сегодня бы выразились, эзотерическому или таинственному, или мистическому. Еще просветитель Ирландии, святой Патрик, был наставлен в монастырях Галлии в монашеских традициях сирийских и палестинских отшельников, которые туда принес святой Иоанн Кассиан Римлянин, о котором мы уже упоминали. Святой Иоанн Кассиан Римлянин не почитается святым в Западной Церкви. В свое время он был обвинен в пелагианстве и назван еретиком. Так вот, мы видим, что святой Патрик Ирландский, просветитель Ирландии, как раз учился у него в монашеской жизни, у святого Иоанна Кассиана Римлянина, который был отвергнут римским престолом, римской традицией. Устройство и распорядок жизни древних ирландских монастырей почти в деталях совпадает с традициями византийских, сирийских и палестинских иноческих общежитий. Удивительно то, что странничество во имя Христа или во имя Христова или за Христа, как говорили ирландские монахи, совпадает с подобным обычаем в древнем сирийском монашестве. Сирийские монахи тоже предпринимали длительные путешествия в далекие языческие страны, где с готовностью принимали страдания за Христа от язычников. Сирийские миссионеры принесли христианство в Китай, Восточный Туркестан и Западную Индию. В Западной Индии до сих пор существует Малабарская церковь на западном побережье Индии. Когда я говорю сегодня о сирийских миссионерах, разумеется, мои слова основаны на книге, очень интересный, и советую, если кто-то заинтересовался этим сходством, автор Сидоров, православное монашество. И когда мы говорим о такой активности миссионеров из Сирии, это видный деятель и ученый Нина Викторовна Пигулевская, изучавшая историю Сирии. Так вот, созвучность монашеской жизни Ирландии и Византии сближает два этих источника, из которых славяне получили проповедь о Христе. Нам трудно утверждать, что святой Вергилий и его сотрудники также хорошо знали греческий язык, как их предшественник Патрик, Колумбан или его ученики. Мы тоже точно не знаем, был ли святой Вергилий и его монастырь в Зальцбурге также расположен к греческой духовной литературе, к Иоанну Кассиану Римлянину, как это было свойственно монастырям в Ирландии и монастырям Колумбана в Европе. Но миссионерские подходы к просвещению языческих народов у ирландцев и византийцев вполне нам позволяют сделать заключение о духовном родстве святого Вергилия и святых Кирилла и Мефодия, апостолов славян. Крещение Великой Моравии коснулось и Руси. Упоминаемый уже нами законодательный кодекс «Закон судный людям» пришел на Русь после ее крещения. Здесь он соединился с русской правдой в единый свод правовых норм древнерусского государства. Всеми историками упоминается очень раннее появление житий святых Вацлава и Людмилы Чешских в Древней Руси. Только поправимся, что в Древней Руси и сейчас Вацлав называется Вячеслав, хотя, например, на Западной Украине это имя и сейчас произносится как Вацлав. Вот оба известных этих жития, пространных жития Вацлава и Людмилы, Вячеслава и Людмилы Чешских, дошли до нашего времени в русских списках. Первый список датируется 30-ми годами X века. Второй список составлен в Сазавском монастыре в 1060 году и является переводом латинской легенды епископа Гумбольда о святом Вацлаве. Оба списка были принесены в Киев не позже конца XI века и отразились уже в житиях святых Бориса и Глеба и в житии преподобного Феодосия Киево-Печерского. В середине XI века уже полностью сложилось почитание святого Вацлава на Руси. Ему была составлена церковная служба, а князь Ярослав Мудрый назвал в честь него своего новорожденного сына. Связь Моравии и Руси отразилась не только в литературе, но и в предметах религиозного культа. Восточно-христианская традиция изображать распятого Господа Иисуса Христа в хитоне, которая появилась в Моравии примерно во второй половине IX века, со временем появляется и на Руси в работах местных ремесленников. Учеными рассматривается этот стиль «Христос в хитоне» как характерная особенность в рамках кирилло-мефодиевской традиции, которая, в свою очередь, заимствовала это в сирийской христианской традиции. В те времена в Европе Христос изображался на распятии уже в набедренной повязке, а не в хитоне, как на Востоке. Археологические данные свидетельствуют о существовании более непосредственных связей первой половины X века между Русью и Моравией. Археологами было исследовано древнее кладбище у Десятинной церкви в Киеве, которое появилось там задолго до постройки святым равноапостольным князем Владимиром своего первого храма. Данные археологов, их изысканий, выявили общие черты этих погребений с погребениями Великой Моравии. В этих захоронениях наблюдается удивительное смешение христианских и языческих обрядов. Но важно то, что эти захоронения связаны с обрядом трупоположения, а не трупосожжения, что является именно уже доказательством принадлежности этих покойных к христианам и к их обряду. Тем более, что рядом с костями погребенных найдены нательные кресты. Ученые закономерно делают вывод, что это целая группа христианских могил, в которых были похоронены представители княжеского рода или княжеской знати из свиты святой равноапостольной Ольги, двор которой находился недалеко от этого места. Возможно, что это захоронение пришельцев из Моравии, а возможно и русских воинов и сановников, которых уже крестили моравские христиане, пришедшие на Русь. То есть христианство вполне возможно приходило на Русь не только через крымский Херсонес и Балканы из Болгарии, но и от западных славян, принявших византийское крещение от святых Кирилла и Мефодия. Из Среднего Подунавья могли прийти и христианские обрядовые особенности, связанные с ирландской традицией. Явные ирландские черты прослеживаются в материальной культуре русского средневековья. Речь идет о таком русском вроде бы слове, как колокол. В церковном уставе мы встречаем вместо колокола слово «компан», имеющее латинское происхождение от слова «компана». Отсюда произошло и болгарское слово «камбан» и, соответственно, «камбанарня», то есть «колокольня». Есть и чисто славянские слова, обозначающие этот предмет. Они известны, например, сербохорватское слово «звоно» или украинское «дзвин». Доктор филологических наук Мурьянов Михаил Федорович пишет: «История языка подтверждает археологические данные, что связи с южными славянами были не единственным путем проникновения колоколов на Русь. Наряду с архаизированным выражением типикона «клепать в компан» в русском языке утвердилось «колокол» и «звонить в колокол». Первоначально «клокол», имеющий кельтскую этимологию. Это обусловлено миссией ирландской культуры на континенте в VII веке. Для сравнения приведем ирландское «клок», немецкое «клоке», французское «клош» и скандинавское «клока». Мы видим, что слово «колокол» несет именно схожие черты и говорит о возможности проникновения на Русь через Моравию даже ирландского христианского влияния на славян. Сюда же можно отнести и характерный тип намогильных крестов, который распространился в новгородской земле, схожих по форме с кельтскими крестами. Возможно, имел прямое отношение к ирландской традиции и святой Антоний Римлянин, новгородский чудотворец, основатель Антониева монастыря в Новгороде. Михаил Федорович Мурьянов сопоставляет житие святого Антония Чудотворца, прибывшего в Новгород по воде на камне, с распространенным аналогичным сюжетом и жизнеописанием ирландских святых. При этом Михаил Федорович замечает, что типология жития святого Антония не совпадает ни с одним древнерусским агиографическим литературным житийным памятником. Сюжет мистического плавания широко распространен в ирландском эпосе. Особенно в этом плане для сопоставления интересно плавание святого Брендана, которое действительно имеет много общих черт с житием святого Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Влияние Моравии на Русь и все славянство подтверждается и наличием моравизмов в нашей повседневной речи. Такими моравизмами являются привычные для русских, болгар и сербов слова, как поп, крест, церковь, алтарь. Они и многие другие слова латинского и германского происхождения, а также грецизмы, прошедшие через европейские языки, пришли в язык моравских славян при распространении христианства среди них миссионерами из германских церковных центров. Крещение такого крупного племенного союза, как Великая Моравия, повлияло на многие славянские племена и народы. Как круги на воде от брошенного камня расходилось волнами культурное влияние христианской проповеди, обращенной к славянам. Это влияние затронуло и неславянские народы Восточной Европы. В конце IX – начале X веков объединенные в союз мадьярские племена, перейдя через перевалы Карпат, вступили на территорию Среднего Подунавья и приступили к ее освоению. Началось обретение родины полуоседлыми мадьярами или венграми, как нам привычнее их называть. Они пришли на земли Великой Моравии и Панонии, то есть через Карпаты, на территорию архиепископства Мефодия. Пришли на земли, которые были просвещены святым Мефодием и его проповедью. Следует учитывать и тот факт, что власть великомаравских князей перед приходом мадьярских отрядов была уже ослаблена как внутренней борьбой, так и разрушительными вторжениями франкских войск, которые во многом и определяли судьбу Великой Моравии. В 894 году союз мадьярских племен заключил договор с великомаравским князем. К лету 900 года этот союз утвердился в Карпатской котловине, а осенью того же года вступил в столкновение с баварскими феодалами. В январе следующего года возник союз мараван и баваров. Их действия вызвали поход отряда мадьяр на Великую Моравию, и в результате которого были ликвидированы княжеская власть и государство Моравии. Это произошло в 902 году. Более поздние источники содержат утверждение об опустошении всей страны мадьярами и о рассеянии ее населения. До того, как святой Мефодий увидел венгров в Панонии и Великой Моравии, святой Кирилл познакомился с ними в Крыму, куда они пришли из южных предгорий Урала. Святой Кирилл, как уже было сказано, в Крыму оказался благодаря миссии и дипломатической, и религиозной, которую в 60-х годах IX века направил византийский император к хазарскому Кагану. В этой миссии и участвовал святой Кирилл, где он обрел мощи святого Климента Папы Римского в Херсонесе во время его остановки. Вот здесь, вот в это время он и столкнулся с хазарами и их союзниками, венграми или мадьярами. Сначала это знакомство, эта встреча не предвещала ничего хорошего, но дипломатический талант святого Кирилла и его набожность, как говорит нам житие, оказали благоприятное воздействие на кочевников степных, и они не причинили никакого вреда святому Кириллу. Когда же эти кочевники, степняки, пришли в Среднее Подунавье, в конце IX – начале X веков, состоялась встреча уже святого Мефодия с одним из предводителей венгров, который почтил святого и просил у него молитв о себе. Венгры не уничтожили трудов святого Мефодия. Богослужебная традиция христианства на славянском языке просуществовала в Венгрии еще по крайней мере 2 века, ибо когда около 1055 года монахи славянского Сазарского монастыря были из Чехии изгнаны, они нашли убежище в венгерском монастыре. Миссионеры, посылаемые из Византии к венграм после блаженной кончины святого Мефодия, все-таки имели у них определенный успех. Были крещены некоторые вожди венгров, при этом крестным становился византийский император Константин Багрянородный. В течение всего XI века на землях, которые себе подчинили венгры, господствовали христианские традиции византийской церкви. Кроме всего прочего, заключались браки между королевским домом Венгрии и императорским домом Византии. Браки династические заключались и приносили свои плоды. Император Византии Мануил I Комнин по материнской линии был венгром. Впоследствии влияние Византии на Венгрию стало ослабевать и часто по вине самой Византии. То византийские императоры грешили вероломством, то саму Византию сотрясали постоянные и частые дворцовые перевороты. И к тому же влияние Восточно-Франкской империи все более и более усиливалось после падения Великой Моравии. Но фундамент христианской культуры, оставленный святым Мефодием в Панонии, сослужил венграм хорошую службу. На кочевой народ, пришедший из степей Причерноморья, был наложен яркий отпечаток христианской цивилизации. За короткий период в 2 века венгры, поселившиеся среди христиан, полностью меняются. Необузданные язычники к XII веку превращаются в народ, обладающий в полной мере всеми атрибутами европейской государственности. При династии Арпадов, правившей венграми и завоеванными ими землями с X по XIII века, восточное, а потом и православное христианство, уже отличающееся от католического, имело прочные позиции в венгерском королевстве. При дворе последнего представителя этой династии Андраша III еще совершалось богослужение на славянском языке. В начале XIII века папа римский Иннокентий III выражал свое неудовольствие венгерскому королю Имре в письме, в котором он писал, что в венгерском королевстве существует всего-навсего 1 латинский, то есть католический монастырь. При этом существует очень много византийских православных обителей. Оказала христианизация Моравии, крещение Моравии, влияние и на пограничные земли, частично которые входили в состав Великой Моравии. Эти земли назывались в античные времена Дакией, а в наше время они входят в состав Румынии. Но влияние это было скорее опосредованное. Проводником христианской культуры для валахов выступило Болгарское царство, где в полной мере развилась кирилло-мефодиевская литературная и религиозная традиция. Земли Валахии и Молдавии и Трансильвании входили в Болгарское царство в одно время и подчинялись в церковном отношении то Охридскому епископу, архиепископу, Охрида, то Тырновскому болгарскому патриарху. Валахи долгое время использовали кириллицу, и не только кириллицу, но и даже славянский, церковно-славянский язык в качестве языка богослужения. Здесь я позволю себе небольшое такое лирическое отступление. Известный философ Константин Николаевич Леонтьев в своей статье «Панславизм и греки» писал про румын и венгров, что они самой историей вставлены в славянскую оправу. Аналогичного мнения придерживался и видный русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, которого Леонтьев, кстати, считал своим учителем. А вот видный румынский мыслитель и эссеист Эмиль Мишель Чоран или Сиоран называл своих соплеменников румын италинизированными славянами и писал, что у них намного больше общего не с романским Западом, а со славянским Востоком. Но продолжим наше повествование. Нельзя не вспомнить, что в румынских монастырях получило свое начало и возрождение русской традиции исихазма в XVIII веке. Там, в этих монастырях, в Румынии, подвязали святые Василий Поляно-Мирульский и Паисий Величковский, труды которых и начинания которых получили позже развитие в традиции Оптиной пустыни. Поэтому укоренение традиции христианства, принесенного в Великую Моравию, в Румынии, повлияло, разумеется, уже на Россию и в последние, в поздние времена, то есть в XVIII, в XIX и в XX веках. В заключение хотелось бы привести слова, уже цитируемого нами в ходе нашего повествования, американского католического священника, крупного специалиста по истории славян и Византии, Фрэнсиса Дворника. Он писал: «Упрочнение христианства в Моравии трудами византийских миссионеров в IX веке, казалось, открывало путь к блестящему будущему не только славян, но и всего Запада. Введение литургии на родном языке греческими апостолами Моравии святыми Кириллом и Мефодием обещало быстрое распространение христианской веры среди новых народов и делало религиозные таинства более доступными для простых людей. Быстрый расцвет старославянской литературы в Моравии и затем и в Чехии живо показал, чего могут достичь и другие народы, развивая литературу на родном языке, если последуют их примеру. Проникновение как византийской, так и латинской культуры в Моравию также было хорошим предзнаменованием для лучшего взаимопонимания между Востоком и Западом». Отец Фрэнсис считал, что эти возможности не были реализованы в полной мере, потому что византийская миссия в Моравии проходила в очень неблагоприятных условиях, буквально в условиях трагедии. Молодое славянское государство изнемогало под германским натиском и гнетом, и потом было окончательно, как пишет отец Фрэнсис, растоптано копытами венгерских коней. Доступ к духовным сокровищам Византии для Западной Европы был закрыт, и вместо взаимопонимания было положено начало вражде славян и немцев, которая растянулась на многие столетия. Византийская же культура сохранилась в Болгарии и оттуда проникла в Сербию. Обе эти страны вместе оказали значительное влияние на укоренение византийской культуры на Руси, где она живо развивалась, впитывая в себя влияние славянской литературы из Болгарии, Сербии и Чехии. Дорогие братья и сестры, на этом я хотел бы закончить свою передачу о крещении славян и о крещении Великой Моравии. Спасибо за внимание. С вами был протоиерей Александр Рябков.